Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот и дожили мы милостью Божией до великого праздника входа Господня в Иерусалим, ибо так сегодня именуется воскресный день. Это один из великих двунадесятых праздников Церкви, но этот праздник не постоянный в календаре. Он привязан к празднованию Святой Пасхи и совершается всегда за одну неделю до Святой Пасхи, в канун Страстной Седмицы. Собственно, этот праздник и открывает Страстную Седмицу, ибо мы празднуем вход Господень в Иерусалим, где Он был арестован, мучим и затем выведен за город и на лобном месте Голгофа распят нашего ради спасения, где и претерпел смерть и лютые страдания, пролив свою пречистую божественную кровь ради очищения наших грехов, ради нашего спасения. Почему же Святая Церковь положила в свои традиции праздновать именно это событие, вход Господень в Иерусалим, так, как именуется этот праздник? Мы знаем из Святого Евангелия, что Господь неоднократно говорил о Своих предстоящих страданиях. Говорил это Своим ученикам, избранным апостолам, но они не вмещали, они не понимали, как это может Он пострадать, видя все чудеса, которые Господь творил у них на глазах. Он им говорил, где Он пострадает, ибо невозможно, чтобы пророк пострадал вне Иерусалима, и тем более Сын Божий, значит, указывая, что Он пострадает именно в Иерусалиме. Второе, Он им говорил, от кого Он пострадает, от архиереев, книжников, старцев, начальников иерусалимских, иудейских. И это было настолько ясным пророчеством, которое потом со всей точностью и сбылось. И до этого много раз хотели Господа арестовать и схватить, чтобы судить Его, но силой Своей, силой Божества Своего, Господь проходил мимо них, и никто не мог Его арестовать и что-то с Ним сделать, потому что не пришло время. И вот приходит время, когда Господь подводит и как бы итог Своего общественного служения, на который Он вышел после святого крещения в Иордане от Иоанна и после 40 дней, проведенных в пустыне, где Он был искушаем от дьявола. С этого времени Он начал проповедовать о покаянии и 3,5 года ходил по селам, весям и проповедовал покаяние и посылал своих учеников и апостолов, сначала 12, затем еще 70, для этой же проповеди в пределах Палестины. И вот, подводя как бы итог этой проповеди покаяния и завершая свой земной путь, Господь как бы отмечает его особым торжественным входом. Подготавливая к этому входу, Господь творит великое чудо, свидетельствующее о Его божественном происхождении, воскрешает умершего четверодневного Лазаря. Четверодневного, потому что уже четверо суток он лежал в гробе, и явно ощущался запах тления, то есть когда человек начинает разлагаться в условиях теплых, он быстро разлагается, и идет определенный конкретный запах смертоносный разложения человеческого тела, который ни с чем не спутаешь. И Марфа, и Мария, сестры Лазаря, уже явно ощущали этот запах, плакали о своем брате и сожалели, что Господа не было рядом, ибо они думали, что если бы он был рядом, то Лазарь бы не умер, ибо они знали силу божества. Но Господь специально удержал свое шествие двое суток, чтобы прийти уже к умершему и разлагающемуся останкам праведного Лазаря, друга своего, как он сам именует, для того, чтобы явить силу свою. Потому что если бы он не дал ему умереть, это было бы не такое большое чудо. А вот когда уже разлагающийся труп на глазах многих присутствующих людей одним голосом Сына Божия Иисуса Христа восстает и в пеленах, а по обычаю иудейскому мертвых людей заворачивали очень плотно такой особой лентой и пеленой, и потом благоуханием еще пропитывали эту ленту. И человек, даже если бы оказался живым, он сам бы никак не мог двигаться. Он был очень плотно связан. И чудо было не только в том, что этот разлагающийся труп восстал, душа вернулась в это тело, а и то, что этот полностью окутанный плотно пеленами человек двигался, причем двигался из гроба по ступенькам вверх и вышел на улицу, наружу, и явился многим, и потом только кинулись и распеленали его, и дали ему уже дальше идти свободно. И это было удивительное чудо, когда на слова Лазаря «Гряди вон», действительно, умерший Лазарь вошел. И многое присутствовало здесь не только ученики Господа, а и других людей, иудеев, которые сочувствовали горю Марфы и Марии. И они стали попущением Божьим очевидцами. И очень быстро известие об этом славном воскресении Лазаря разнеслась по всему Иерусалиму и по всей стране. И быстро этот слух дошел до Синедриона и до архиереев иудейских. И они в своей злобе постановили не только на эту Пасху арестовать Иисуса, чтобы убить его, но и убрать его верного друга и свидетеля его божественности Лазаря. Настолько страшна вот эта слепая и тупая злоба отступников, что явное свидетельство божественности ими отвергается, не понимается, ибо в духе они уже убили Бога, они уже по душе своей были демоноподобны. Это страшное состояние, и страшно оно еще тем, что оно прилежит людям религиозным, которые считают себя принадлежащими к истинной вере, и по букве действительно они принадлежали к истинной вере. Они сели на Моисеевом седалище и должны были бы в первую очередь принять Сына Божия, подивиться дивным, невиданным, неслыханным чудесам, прославить Бога, пришедшего спасти род человеческий. Но они были слепые, они всего этого не видели, и видя, не видели, и слыша об этом, негодовали, возмущались. И самое страшное, что они завидовали, они сильно завидовали Господу, что Он исцелял, воскрешал мертвых, изгонял бесов, то, чего не могли сделать все архиереи и священники, и книжники вместе взятые. Ибо они не могли ни одного больного не исцелить, не изгнать ни одного демона. Настолько они были далеки от Бога и лишены благодати. Лишь купель, где омывался скот, та творила чудеса, ибо ангел Господень приходил, и одного человека, который первым ходил по возмущению воды, мы знаем, да, исцелялся от любой болезни. Но сами архиереи и священники не могли уже исцелять никого. И только злобой дышали и готовили Богу убийство. Совершив такое чудо, Господь приготовил этим свой вход. Затем, во исполнение пророчеств, а вчера мы на богослужении читали Паримии и другие богослужебные тексты, где явно напоминается нам и указывается на ветхозаветное пророчество, указывающее именно на вход Господен в Иерусалим. И настолько точно указывают эти пророчества на отдельные детали, что, например, указывают на ослицу и ее жеребенка, то есть осленка. И это действительно все совершилось, и Господь посылает учеников своих, чтобы привели к нему вот ослицу с осленком. А они были привязаны у какого-то забора и принадлежали каким-то людям, то есть имели хозяев. Но эти хозяева временные, эти хозяева земные, это все даруется Богом людям для текущей земной жизни. Но истинным владельцем, истинным хозяином всего является Создатель мира, Творец мира и Воссоздатель его, Искупитель, Спаситель Иисус Христос. И поэтому его слово имеет такую силу, и как слово Творца и Создателя, как слово истинного хозяина Вселенной, что когда он посылал учеников своих, то он, провидя, что люди будут, естественно, спрашивать, а почему вы вдруг берете наше имущество, это наш скот вьючный, как это приходите и забираете? Он это провидел, Господь, и говорит им, если вас спросят, зачем вы это делаете, скажите, он надобен Господу. То есть он явно назвал себя Господом, Господином всего. И действительно, ученики, смиренно приняв эти слова Господа, за послушание пошли и стали отвязывать ослицу и осленка. И когда они это сделали, то хозяева, возмущенные, стали их спрашивать, что это вы делаете? Средь бела дня вы у нас просто на глазах отнимаете наш скот. И на эти слова они повторили за послушание слова Господа, что это надобно Господу. И эти слова произвели такую силу, что хозяева не только там возмущались или прикословили, а с радостью дали вот этот свой скот Господу для использования его при входе в Иерусалим. Потом, соответственно, им вернули этих животных, поэтому они никакой потери не понесли, даже материальной, временной. Но, по всей видимости, Господь еще им воздал за использование этого животного какими-то духовными милостынями. Потому что у Господа никогда не бывает ничего как бы бессмысленно, и много было в Палестине ослиц и осленков, но он послал вот конкретному месту и сказал, что там увидите привязанного, именно его возьмите, а не какого-нибудь вообще там любого встречного. Значит, он знал сердце хозяев и знал, что именно у них надо взять на прокат вьючное животное и использовать, чтобы им и вменить милостыню, что они дали свое животное, пожертвовали на время самому Господу, Творцу и Хозяину, и этих людей, и этих животных. И так завершилось. И понятно, что использование этих животных, именуемых ослица и осленок, было не случайным, а это было прообразование, как учит Святая Церковь, привлечение и покорности будущей народов из язычников. То есть это было такое зримое пророчество, образное пророчество, что Господь, идя на страдания за весь род человеческий, не только иудеев искупит, а и всех остальных язычников, пребывающих во тьме и сене смертной, и они покорятся, и Господь как бы воссядет на них и будет их Богом. И поскольку до этого они были как дикие ослы, упрямые, не знающие Господа, то здесь удивительно, что это животное, конечно, легко покорилось Господу, Господь воссел, и животное, не управляемое никак, само пошло туда, куда надо было Господу. И именно в те врата, которые должен был пройти Господь. И есть пророчество в Ветхом Завете, что Господь пройдет через непроходимые врата. Эти непроходимые врата, с одной стороны, означают Пресвятую Деву, Владычицу духовную. Но есть и конкретные земные врата в городе Иерусалиме. Вот по пути Иламских врат, как написано в пророчестве. И эти врата действительно были заложены. И со дня постройки вот Иерусалимского храма Соломонова, и это место было заложено, и никто ими не ходил, этими вратами. Они изначально были заложены. И удивительно, что попущением Божьим, промыслом Божьим, именно ко дню входа Господня в Иерусалим, по стечению обстоятельств, люди, строители, разобрали эти врата. И как бы сделался проход в город Иерусалим с той стороны, куда еще никто не входил. Они только-только разобрали. И не успели они достать как бы последний кирпич или камень, которым были заложены это самое. Тот же Господь подъехал к этому месту. И так случилось, что Он первым вошел, въехал вот в эти врата. После этого эти врата больше никто не использовал. Так говорит предание. Он прошел, и опять эти врата были затворены. Это тоже такой очень важный выбор Господа и важный образ, что Он вошел необычным путем, как ходят все люди в Иерусалим для разных своих нужд. Кому в храм помолиться, кому торговать, кому еще какие-то вопросы решать. Вот. Или просто жители возвращаются в свой город, в себе домой. А он пришел туда не жить, не обустраивать какую-то жизнь, не что-то там другое земное делать, и даже не просто проповедовать слово истины. Он пришел туда пострадать и искупить весь род человеческий. И это особая такой важности миссия, ни с чем не сравнимая, высочайшая божественная миссия должна была и особо обставлена быть. И действительно, его вход сопровождался целым рядом чудес и знамений, которые отчасти отражаются в святых Евангелиях. Мы знаем, что люди, увидев чудо или услыхав чудо, и многие пришли на вечеру, когда Господь возлежал уже с воскресшим Лазарем, с Марфой и Марией, как мы сейчас в Евангелии слышали, и Мария открыла сосуд драгоценного мира, помазала ноги, то есть ноги Спасителя, уготовив его к погребению. И вот на этой вечере Лазарь присутствовал как живой свидетель. И это было особое драгоценное мира, которым был помазан Спаситель. И затем оно еще сохранилось, и опять этим миром уже помазалось тело живоносное, вот, почившего на время или уснувшего, как говорит нам церковная молитва Господа, при его погребении в каменном гробе. И вот, увидев это чудо, весь Иерусалим потрясся. То есть произошло не просто какое-то там движение или какой-то интерес такой необычный, а именно потрясение. То есть от мала до велика весь Иерусалим пришел в движение. И архиереи ломали голову, как остановить, ибо весь народ пойдет за ним. Они поняли, что стоит только Господу сейчас сказать слово, и люди предадут этих архиереев, бросят их, оставят и пойдут за Господом, потому что Он свидетельствует великими делами и чудесами о своем божественном посланничестве, а те ничего не могут засвидетельствовать, кроме своей традиции, что они сидят на седалище Моисеевом. И это было для них самым страшным – потерять свои места, потерять свое влияние, свою власть, и от этой власти комфортную земную жизнь со всеми ее удовольствиями. Они не думали ни о Боге, ни о своем народе, ни о его благе. Это все было фарисейство, это все было лицемерие. На самом деле они думали только о себе и своем земном временном благополучии. И на пути их благополучия встал сам Господь Иисус Христос, и Он сокрушал ее с каждым своим чудом, и здесь полностью, как бы чудом воскрешения Лазаря, уничтожил всякое их влияние и значение. И поэтому им ничего не стало, как либо уйти самим, чего никогда они не смогли бы сделать, ибо гордые люди никогда не уступают, или убить того, кто мешает, и свидетели, которые подтверждали бы это. Так они и приняли такое решение и дали приказ при малейшем удобном случае арестовать его. Иуда Искариотский готовился предать его, уже вынашивать и планы. Люди же были возбуждены действием этого чуда и услыхав, что Иисус Христос едет в сторону Иерусалима, вышли навстречу и постилали ризы свои, то есть верхние одежды, в знак особого внимания, особого такой признательности к этому человеку, как они полагали, что это пророк особый, ибо мало кто еще понимал, что это Бог и Сын Божий. Ученики его даже не до конца понимали, кто такой есть их Господь. Они называли учителем, они видели чудеса, они видели его божественное происхождение, но еще до конца не понимали, как и Писание нам говорит, и богослужебный текст нам говорят, что потом, когда он воскрес только, они все это вспомнили и правильно стали оценивать и воспринимать. И вот, наряду со всеми этими людьми, которые резали ветви с деревьев, именуются ваями, это мягкие ветки деревьев, а именно мягкие, то есть эти стебли с пальмовых и других деревьев, они именуются ваями. И это тоже был особый символ. Пальмовыми ветвями встречали великих победителей. То есть не просто людей, там, правящих, императоров, царей, там, нет, а именно, когда они с триумфом возвращались с какой-то битвы, с какого-то сражения или войны, и именно победив. И это было в традиции тогдашнего мира. И в Риме, мы знаем, при всех победах, значит, императоров или полководцев известных, они входили особым триумфальным таким шествием, торжественным, и их встречали с пальмовыми ветвями. И здесь Дух Святый подвиг людей резать эти ваи, эти пальмовые ветви, и встречать Господа как победителя. Это одна особенность. И вторая, что младенцы, питающиеся грудью, и более старшие младенцы, отроки, то есть как бы весь вот этот спектр младенцев, от грудных младенцев до отроков, которые еще не познали жен, и вот они единогласно стали, движимые Духом Святым, воздавать хвалу и славу Господа. И это привело присутствующих здесь представителей Синедриона, книжников, фарисеев в неистовство. И они, укоряя, говорили: прекратите, повели им прекратить, они обращались к Господу. Что это они такое вот хвалу дают? Это тоже была зависть с их стороны и злоба, ненасытная злоба будущих и богоубийц, которые уже вынесли приговор, только ждали, как его осуществить. И Господь, отвечая им, указывает на их слепоту, на их незнание своего собственного священного писания, которое они содержали, читали каждую субботу и знали наизусть по букве, но они его не прилагали к жизни. А он показывал им, что разве вы не читали пророчество, что из уст младенцев и сосущих воздам хвалу тебе. И это было записано еще у пророка и царя Давида, это пророчество. Господь указал им на это пророчество и не дал замолчать младенцам и отрокам, славящим его. И здесь очень важно уразуметь вот эту связь между постиланием и держанием в руках вай, почему церковь и благословляет освящение вот пальмовых ветвей, на этот день. А в северных странах, в России, где пальмы не растут по условиям климата, то взамен благословено было употреблять вербы, потому что они имеют мягкие такие пушистые почечки, и они первыми расцветают обычно к празднованию входа Господня в Иерусалим. И поэтому удобно их использовать взамен пальмовых ветвей. И для того, чтобы лучше понять назначение употребления этих вай и участие младенцев, нужно еще раз вернуться к Икосу, шестой песне канона, который вчера Святая Церковь употребляла в честь празднования этого праздника. «Понеже ада связал Иси бессмертнее, и смерть умертвил Иси, и мир воскресил Иси, с ваями младенцы восхвалях у тебя Христе, яко победителя, зовуще ти днесь Осана сыну Давидову, не к тому бо рече заклане будут младенцы, за младенца Мариина, но за вся младенцы и старцы, един распинаешися. Не к тому на нас вместится меч, твоя бо ребра прободутся копием, тем же радующийся глаголем благословен глядый Адама возвати». По-русски этот икос звучит так: «Поскольку ты, то есть Господь бессмертный, связал ад и умертвил смерть, и мир воскресил», то есть это указывается причина, по какой причине младенцы встречали его с ветвями и с возгласами Осана вышних благословенных ряды во имя Господне. Потому что они провидели Духом Святым, что он связывает ад, что он умерщвляет смерть, значит, он воскреснет. Значит, они были проповедниками грядущего воскресения, ибо воскресение Лазаря указывало на это воскресение. И мир воскресил. Вот на что указывали эти младенцы. То, что они видели слепые архиереи, книжники, священники, то видели незлобные младенцы, не искусозлобные, как пишет богослужебные тексты этого праздника. И младенцы с вами восхваляли тебя, Христос, как победителя. Какого победителя? Победителя ада, победителя смерти, победителя дьявола, победителя греха и всей греховности человека. Вот о какой победе идет речь и о каком победителе. Вот почему они встречали Господа с вами, который как бы в земной жизни никого не обидел, никого не ударил и никого не победил. Вот никто не знает, чтобы он с кем-то сражался, так как там какие-то полководцы, да. И поэтому было уже это было странно, почему простого там проповедника какого встречают, так как полководца с какой-то великой победы. Это было явно недоумение, почему и возмущались это архиереи, и священники, и книжники, что почему такая почта, за что его встречают? Он же ничего такого не сделал, чтобы так именно встречать его, как царя, который идет с великой победой. А Дух Святый, именно Дух Святый вразумил младенцу, как пишет Слово Божие и богослужение на этот день, он вразумил младенцев восхвалять и встречать как победителя. «Зовуще тебе сегодня, Осана сыну Давидову». И дальше идет в этом икосе объяснение со стороны младенцев. То есть в данном случае мы вспоминаем младенцев, убиенных за Господа, 14 тысяч вифлеемских первомучеников, младенцев. Когда за младенца Иисуса они были мечами убиты. И здесь богослужебный текст как бы от лица младенчества, вообще именно младенчества, вот, потому что конкретно это уже были другие младенцы, младенцы уже периода конца служения Господа. Господь взрослый уже, да, 33 года и 4 месяца он прожил на земле и пошел на вольное страдание. И присутствующие здесь младенцы как бы говорят ему этим восхвалением, потому что осанна это такое очень торжественное, очень высокое восхваление, если его к человеку относить. Вот, благословен гряды во имя Господне. То есть, что они говорили, что эта речь идет не об обыкновенном каком-то земном победителе, а о особом духовном победителе, который идет во имя Господне. Потому что он сам истинный Бог и Сын Божий. Не потому, говорят, что опять будут закланы, то есть убиты младенцы, за младенца Мариина. Они понимали уже в Духом Святым, что сейчас Господь идет, и уже не будут младенцы за Него убиты, как это было тогда, когда Он был еще сам младенцем. Но Он, то есть Сын Божий, Сын Марии, идет и за младенцы, и за старцы один распинаться. То есть, какая мысль, что тогда было убито 14 тысяч младенцев вместо одного Господа? Взамен. Так получилось, попущением Божьим. То теперь, как бы воздавая человечеству, Господь один идет на убиение, на страшную, позорную смерть среди разбойников, смерть на кресте, и уже не только за младенцев, всех, когда-либо бывших, будущих и бывших, а и за старцы, и за всех людей до единого. Он один проливает свою пречистую божественную кровь. Он один умирает за всех. И в том числе за этих 14 тысяч младенцев. Они ему дали от рода человеческого чистый, незлобный младенец только 14 тысяч, а он за весь род человеческий во все времена идет страдать. То есть, насколько велика и неизмерима мера божественной любви Господа к людям. То есть, что, но Господь учитывает даже то малое, что было принесено ему в жертву от младенцев, и он воздает это не только старицей, а безмерно воздает, потому что никакого нет сравнения, насколько выше то, что сделал Господь по сравнению с теми даже страданиями этих первых мучеников за Христа, 14 тысяч младенцев. И поэтому младенцы здесь основные участники этого праздника. Они основные участники. И мы, если внимательно проследим все богослужение этого дня, то мы увидим, как часто указывается вот ссылка на младенцев, на детей, которые восхваляют. Вот. И это не случайно. Они радуются, что наконец-то случилось то, что уже не будут страдать люди, умирать от греха, а что пришел Спаситель и за всех, и за младенцев, потому что они еще как бы не искусозлобны, то есть они еще не сознательно грешат, хотя уже повреждены общим падением Адама и нуждаются тоже в искуплении. Но Господь делает разницу между младенцем и между взрослым. И церковь эту разницу поддерживает по вдохновению Духа Святаго. И поэтому младенцы не исповедуют свои грехи до 6 лет, они считаются безгрешными. То есть сразу допускаются к чаше, лишь бы они были крещенными и воспитывались в вере. И это очень важно. И Господь сам еще в земной жизни очень особо относился к детям и говорил: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, таковых бы есть Царство Небесное». И взрослым говорил: «Если вы не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». Понятно, что речь идет не об уме и не о детской недоразвитости, то есть не будьте недоразвиты как дети. Нет, речь идет о незлобивости, о простоте, которая еще в детском возрасте проявляется у человека. И потом, к сожалению, вот, вступая в взрослую жизнь, она теряется. И люди становятся сложными, лукавыми. Вот. К сожалению, сейчас уже и дети очень рано становятся, заражают. Настолько мир состарился и одряхлел в грехах, что уже и дети одряхлели. И вот этот срок стал сдвигаться и опускаться ниже. И дошло уже, что до революции в церкви российской был назначен в общинском статусе 6-летний возраст исповеди. До этого было 7 лет, до этого еще было 8, 9, 10 и 12 лет, мы знаем из канонов церкви. Вот. И это, то есть, деградация, это падение, и шло, и сказывалось на детях так, что сейчас уже чуть ли не с 3-летнего возраста можно исповедовать, лишь бы он только понимал, потому что настолько эти грехи. Но мы придерживаемся вот этого последнего установления, и вот 6 лет, ну как бы склоняясь к 5-летнему возрасту, когда уже все-таки ребенок понимает, несет ответственность за свои поступки. Ибо сейчас очень быстро они созревают, и уже в 4-5 лет они уже сидят за компьютером, и все это быстренько впитывает. Поэтому никакого не будет греха, если раньше вводить исповедь в определенных конкретных частных случаях, если уже ребенок понимает и может свои детские грехи исповедовать, то это будет только лучше и благо ему. Чем раньше он вступит в борьбу с грехом, тем лучше будет этому же ребенку. И вот эти дети, воздавая хвалу Господу, как бы свидетельствовали, что идет Спаситель, искупить род человеческий и Адама воззвать. И поэтому уже меч не будет в нас входить. Так указывается в этом икосе. То есть, что они уже не надо бояться, потому что вместо этого меча, который прошелся по младенцам и даже по утробам матерей, которые были тогда вот в последних месяцах беременности, и воины Ирода нещадно убивали и мать, и младенца, вырезали чрево, и откуда и пошло кесарево сечение, вот наименование это медицинское, потому что повеление кесаря, то есть, да, Ирода. И взамен этого ребра Спасителя прободутся копьем. То есть идет замена одного на другое. И это у Господа часто срабатывает закон начала и конец, как с младенцами началась как бы жизнь Господа на земле после Рождества, то есть младенцы были внесены в жертву, так с младенцами и завершается его земная жизнь тем, что они уже в другом качестве восхваляют его, пришедшего вот спасти род человеческий. И так начало совпадает с концом. И это событие, оно радостное, и Святая Церковь призывает нас радоваться, веселиться этому празднику, но, тем не менее, мы понимаем, что мы радуемся о том, что Господь решился пойти за нас на страдания. Но мы не радуемся самим Его страданиям. Это безумие радоваться скорбям любых людей, а тем более невинного, святого, вечно блаженного и чистого Господа и совершеннейшего, чистейшего, безгрешного человека, единственно безгрешного на земле по своей природе, даже человеческой. Он ни малейшей тени греха никак не имел и не мог иметь. И поэтому, когда страдает грешник, это еще как-то можно понять. Он страдает за свои грехи, за свое добровольное уклонение от Богом созданного образа жизни, от божественной жизни. И это извращение, это болезнь, это тьма, это великое повреждение. И он страдает за это. А когда страдает невинный не в смысле, что он мог сделать и не сделал, а который вообще никак не мог сделать ни малейшего зла. Вот, когда страдает сам Творец, Создатель всей твари, это настолько великая тайна, она невместима никакими, ни ангельскими умами, ни самыми светлыми, чистыми человеческими умами. И, конечно же, как всегда, в любом праздновании, в любом событии Господа участвовало Святое Небо, участвовали святые ангелы, и они присутствовали и удивлялись, что Господь идет на вольное страдание. И это празднование, как бы у нас при всей радости, сопряжено с таким благоскорбным настроением, такая благая, тихая, тонкая скорбь уже в предчувствии страстей Христовых, вот страстной седмицы, потому что она так именуется, ибо Господь в ней претерпевал много различные страдания, и душевные, и предательство Иуды, и сон учеников, оставивших его наедине молиться Отцу Своему Небесному, и самоарест, оплевание, заушание, избиение, и позорная смерть между разбойником, и прободение ребра, и напоение уксусом, и многие-многие вот страсти, которые мы будем на Святой Седмице вот читать, вот, страстные Евангелия вспоминать, переживать. И все это дает особый оттенок, особый аромат сегодняшнему празднику. Поэтому, прославляя милость Божию, чудо Его милости, благодаря Его за Его неизреченное снисхождение, за Его являемую любовь к роду человеческому, и мы будем это праздновать покаянно. Ибо настоящий праздник почестных отцов – это плач со слезами. А у нас есть о чем плакать и рыдать горько-пригорько. Ибо мы своими грехами как бы всадили Господа на ослицу и заставили Его идти в Иерусалим на страдания. Мы, каждый из нас, причастен к этому. И если бы не было падения и не было бы нужды в его страданиях. Но так уже сложились обстоятельства. Люди пали, род человеческий пал, и нужно было его восставить. И восставить можно было его вот такими великими божественными страданиями. Поэтому душа наша благоскорбит даже в этот радостный день и готовится соучаствовать, сострадать в страданиях Спасителя, именуемых страстями Христовыми. И это покаянные дни, это покаянные, сугубо покаянные вот переживания должны пронизывать всю Страстную Седмицу. Поэтому особое внимание, особое благоговение должно нас проникнуть и сокрушение о нашей собственной греховности, и благодарение Господу за Его неизреченный дар спасения, искупления. Ибо Он наш Искупитель, и Он наш Спаситель. И как бы именно со входа Господня в Иерусалим начинается как бы самая важная часть искупления. И вот Страстная Седмица – это и есть самая важная часть земной жизни Спасителя, в которой, собственно, Он и был, пришел. Для чего Он и пришел на землю? Именно в эту краткую седмицу до воскресения Его, включая Его светлое воскресение, и произошло спасение рода человеческого, Его искупление. И поэтому так торжественно отделяется как бы вся Его предшествующая жизнь вот этой Страстной Седмицей, входом Господним. Это как бы мы знаем, что книга, если написано, разделяется главами, разделами, так и жизнь Господа разделяется какими-то вот этими празднованиями событий, там, крещение, Рождество, и вот это зачатие, Рождество, крещение, и преображение, которое подготавливало учеников к тому, что он сознательно, добровольно идет на страдания, пойдет, что он Бог, а не простой человек. И все это были такие неважные, необходимые события. Но сейчас уже все самое важное, для чего он пришел, и начинается входа Господня в Иерусалим, и затем на кресте оно совершилось, и Господь засвидетельствовал это словами «совершилось». Вот когда он сказал эти слова, то спасение рода человеческого, искупление его произошло. И, входя в Иерусалим, Господь сам не радовался. Он не нуждался в этой славе. Он принимал ее от детей, но он не радовался этому. Он плакал об Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и посланных тебе, сколько раз я хотел собрать тебя, как кокош собирает, птенцы свои подкрыли свои, и вы не захотели. То есть он скорбел, он плакал, как человек своей чистой душой человеческой, о ожесточении и заблуждении жителей этого города, а в их лице всего израильского народа, что они не захотели. Это тот ответ всем людям, которые спрашивают, почему же так мало спасающихся, почему же Господь попускает многим людям идти в ад. А сейчас миллион людей идут в ад, подавляющее большинство. То виноват здесь не Господь, и обвинять его не надо. Он, наоборот, сделал все, что только может, спасти каждого и всех. Виноваты люди, что они не откликаются на это дивное божественное смирение, на это дивную божественную любовь, и не идут навстречу Господу, не принимают Его условия, не принимают Его заповеди животворные, спасительные, и не усваивают себе уже готового, принесенного и совершенного дела искупления и спасения. Потому что оно-то совершено, но мы должны покаянием усвоить его себе, своей душе, войти в это дело искупления, приобщиться ему, и тогда уже пользоваться всеми плодами и заслугами Господа нашего Иисуса Христа. Если мы этого не сделаем, то это дело будет для нас как бы тщетным. То есть мы останемся в стороне, во тьме кромешной и во тьме внешней, то есть вне этого дела. Поэтому нету автоматического спасения. Нету, что вот Господь пострадал, и мы, значит, все можем пить, есть, веселиться, ничего не предпринимать. Это великое заблуждение тех людей, которые думают, достаточно умом уверовать в Господа, принять Его, и как бы автоматически все Его заслуги искупительные, и дело спасения, и само спасение опускается на человека автоматически. Это великое заблуждение. Господь, со своей стороны, все сделал, но Он ждет, чтобы мы прошли узким, тесным путем, неся Его крест с самоотвержением, и приняли эти Его духовные заслуги усилием, с большими скорбями, ибо многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Будем же помнить слезы Спасителя, Его плач о Иерусалиминах и о нас, ибо мы ничем не лучше жители этого города. Мы также увлечены попечениями века сего происходящего, земными всякими развлечениями, удовольствиями. Мы тоже забываем о Господе, уже искупившем нас. Там Он только пришел искупить, а тут уже искупившим, который постоянно из креста взирает на нас и говорит: ну почему же вы до сих пор не хотите внять моему смирению, моим страданиям и избавить себя от вечных мук? Вы же сами гибнете, вы же сами выбираете себе, чтобы быть не со мной. За что вы меня так ненавидите? Что я вам сделал такого, чтобы меня ненавидеть? И чего я вам не сделал такого, что достойно любви? Вот такие благочестивые, покаянные помыслы и ощущения да будут с нами в наших сердцах. И, воздавая славу Господу, воздадим Ему самое приятное, то, о чем поется в великом каноне Андрея Крицкого, что мы воздадим Господу сердце пресносокрушенное и смиренное. Это единственная благоприятная жертва Господу. Да будет она принесена нами вот в дни этой страстной седмицы, чтобы нам с чистым сердцем встретить светлое Христово воскресение. Аминь.